Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях журналист, кандидат филологических наук Ольга Мамонова, священник Илья Кривов, настоятель Троицкого храма в Елабуге, в Татарстане. Мы сегодня вспоминаем священномученика Павла Дернова, человека, который погиб в первые послереволюционные годы, точнее, в 1918-м, не дожил до того самого официального большого террора, хотя, как это тоже можно назвать, первые жертвы, такие вот первые жертвы первых лет революции. День памяти отца Павла и его сыновей 27 февраля. Мы вот перед этим перерывом начали говорить про то, какая помощь вам нужна в Троицком храме и как можно помочь. Давайте еще тоже этому уделим несколько минут.
Ну, храм у нас получается таким народным, то есть у нас нет такого титульного спонсора, который бы взял на себя все наши расходы, но и строим мы его сами, то есть своими руками, без привлечения каких-то дорогостоящих специалистов, буквально сами заготавливали древесину, сами цилиндровали эти вот бревна, сами своими руками складывали. Вот, сейчас мы дошли до того, что мы уже сруб сложили, вставили окна, сделали кровлю, утеплили ее. Сейчас вот укладываем металлом. Дошли до того, что начинаем уже думать о устройстве колокольни.
Но отопление есть.
Отопления нету.
Но сейчас пока еще зимнее время, хотя и на исходе, но все-таки холодно, и вы служите в...
Начиная с 4 ноября было первое такое вот пробное богослужение, где мы впервые там совершили богослужение, тогда еще не было даже окон. Окна мы поставили буквально совсем недавно, перед Новым годом поставили 4 окна, и после Рождества поставили остальные 2. То есть сам сруб небольшой, это 6 на 12.
Вот. Ну, как небольшой? 6 на 12 это... Я видел храмы такие временные или невременные, которые гораздо меньше. Вот у меня близкие друзья делают такую программу, храмы по программе «Сельский храм». Временные храмы ставят. Или невременные, но там, где храмов нет, приходы небольшие, но люди очень хотят церковь. Вот они быстро возводимые конструкции такие придумали и собирают по типовым проектам, которые можно улучшить. Там каждый может улучшить, как он может, как он хочет. Вот. Но они-то, пожалуй, поменьше. 6 на 12 это достаточно большой храм.
Ну, мы тоже так думали, когда мы только собирались его строить, когда мы только начинали служить, и когда было не так много прихожан, нам казалось, что это действительно большой храм. Но теперь, когда мы начали проводить первое богослужение, и видим, что приходит почитатель отца Павла в количестве до 40 человек, вот ночью на Рождество у нас было чуть больше 40, 46, если бы точнее, причастников было, мы понимаем, что этого уже не хватает. И вот именно поэтому мы думаем о том, что либо будет в будущем мы будем пристраивать к этому еще один модуль, такой же 6 на 12, чтобы это был уже такой полноценный храм с центральным куполом.
Вот. С пределом в память отца Павла?
Нет, это будет храм в честь отца Павла как раз.
А, это вот деревянный храм, который, да. это все в честь отца Павла.
Мы планируем, чтобы это было в честь него. Почему? А-а-а. Потому что сам храм находится в непосредственной близости от могилы. То есть чуть на отдалении.
Ну, да.
Если даже мы пристроим еще один модуль, то мы как раз еще ближе подойдем.
А если вы построите, как вы надеетесь, воссоздадите Троицкий храм, то будет Троицкий храм каменный, будет храм в память отца Павла.
Да, почему? Потому что тот дом, в котором они жили, он не сохранился. Он полностью разрушен, на месте него построено многоэтажное здание, но хочется, чтобы память отца Павла не пропала, потому что это пример для подражания наших христиан. Я всегда говорю своим верующим, когда особенно память этого святого, мы говорим то, что Павел лишил нас извинения, что вот мы такие где-то неправославные, где-то такие холодные в вере, где-то вот мы не дорабатываем, потому что мы как будто бы в других условиях. Понятно, что можно было быть православным в первые века христианства, когда только Господь был на земле, когда мы еще апостолы своими глазами и ушами слышали славу проповеди Спасителя, когда первые ученики апостолов тоже ожидали скорое возвращение Христа. То есть были такие высокие эсхатологические чаяния. Да, конечно, было легко быть мучеником, легко быть православным, легко было быть таким вот жертвенным христианином.
Знаете, а мне кажется, нет, потому что все они были люди со своими, абсолютно такие же, как мы, ну, разве с поправкой там на 2000 лет, ну, хорошо, у них не было автомобиля, телевизора, интернета, но при этом они были с теми же самыми заботами, с теми же самыми нуждами, с теми же самыми с похожим отношением к жизни, и добровольно расставаться с ней было, я думаю, тоже непросто. То есть это не было такое, а ладно, сейчас меня Господь заберет, все, я пошел, до свидания.
Нет, конечно.
Я думаю, что, конечно, и вот почему мы еще часто говорим о новомучениках? Мне кажется, когда мы вспоминаем мучеников первых веков христианства, нам очень сложно себе, хотя они были такими же людьми, нам этот первый христианский век представить сложно, поскольку наше представление о христианской жизни, оно сильно изменилось от первых веков. И когда священник на проповеди говорит, что вот мы сегодня вспоминаем такого-то мученика за веру, которого умертвили на арене, его разорвали львы, то мы говорим о каких-то вещах очень далеких, и мы зачастую не можем их через себя пропустить. Когда мы говорим об отце Павле или о каких-то людях, погибших в 30-е годы, например, на Бутовском полигоне расстрелянные, которых перед этим пытали, которые перед этим ломали пальцы, которые гибли в лагерях, которые там стояли по колено в ледяной воде Белого моря, которые лежат в безвестных могилах Соловецких этапов, которые лежат в безвестных могилах около Беломор-Балтийского канала. Это рядом с нами. Может быть, поколение молодых людей, которые родились в 2000-е, они уже тоже не ощущают вот эту близкую связь. Хотя вот, может быть, наша-то задача эту связь показать. Но люди, которые родились в 20 веке, даже еще в начале 90-х годов, это по возрасту их бабушки и дедушки. Это люди, сверстники которых дожили до нашего времени, и они могли бы дожить, ну, не отец Павел, конечно, ну, вот последний мне знакомый священник рукоположения 36-го или 37-го года, я не помню, служивший до конца своих дней, умер в 2013 или 14 году, то есть это вот наше время, да, это вот люди, которые в 30-е годы умирали в лагерях, священники, расстрелянные в 37-м году, он в 37-м стал священником, а в 2013-м умер. Знаете, вот, ну, это вот люди, которые так рядом с нами, что не ощущать их мученичество, это просто, ну, это плохо.
Вы знаете, вот такую маленькую ремарку, что Варвара Павловна, вот дочка, да, которой было, как вы говорите, 12 лет, во время расстрела отца, она говорит, что наша семья действительно, ну, не то, что она отличалась, но что действительно у нас не было вот этих революционных веяний, и мальчики были как бы едины, вот три сына, им, значит, 20, Борис, да, Григорий, 18, и Сеня, 17 лет, он даже до совершеннолетия не дожил, что она говорит, я и не представляю, это люди, которые бы там устраивали бунты, там, или как-то ходили на какие-то манифестации, они были едины с отцом. Вот. Хотя, вы знаете, это же всегда момент выбора. Вот сейчас мы будем говорить о том, как пришел карательный отряд. Вот. И вот как раз от солдат карательного
да,
отряда...
Да, вот случилась революция. Вот как начался их вот этот путь Голгофский?
Да. Вот. И я сейчас скажу просто эту мысль, что когда пришел карательный отряд, понимаете, там тоже были дети, например, был такой Кибардин, по-моему, издатель богатый, и вот его внучка, представляете, написала на отца, на мать и на своего деда, что они эксплуататоры, их расстреляли. И вдруг, а это, знаете, это всего вот один город уездный. А вот эти Борис Григорий Семен, они разделили с отцом вот это мученичество. Как началось? Ну, в январе 18 года, значит, власть уже перешла к советам. И начался грабеж, значит, купечество под видом национализации. В атмосфере вы стали, знаете, какая-то вот такая пьяная свобода. Вот Варвара Павловна пишет, что вот в январе 1970 года, например, могли просто ходить солдаты и стрелять в воздух. Или, говорит она, в саду я пустую обойму нашла. То есть вот какие-то люди были опьянены этой свободой, вот, и в то же время был какой-то хаос, и власть как будто она лежала на улице. Значит, в феврале 18 года взбунтовались солдаты 230-го пехотинского полка, который был, видимо, квартировался в Елабуге с 1914 года. То есть они прогнали новую власть, ну, совсем ненадолго, там на месяц, на два. Представители новой власти бежали в село Токмашка, вот. Но солдаты не знали, что делать с этой властью. Потому через некоторое время пришел из Сарапула карательный, красный карательный отряд под руководством Ефима Колчина, и как бы он должен был навести страх. Конечно, никто не искал истинных зачинщиков, вот этих вот солдат пехотного полка. Им надо было идеологически найти представителей купечества и священства, да, и вот показать, что это наши идеологические враги, вот они этот бунт и организовали. Почему выбор пал на отца Павла? Потому что было 19 января 1918 года воззвание патриарха Тихона, где он анафематствовал советскую власть, да, вот, и это воззвание должно было прочитано после там воскресной литургии, допустим, в каждом храме. И елабужское священство, оно обратилось вот именно к отцу Павлу. Хотя вот он был заштатным, вот сначала-то священником Спасского собора, красиво тоже огромного собора в Елабуге.
Тут надо тоже поясните, пожалуйста, да. Заштатный священник в наше время, это священник, который, ну, там несколько вариантов может быть, угу. Там, который служит, но при этом там где-то, но находится за штатом епархии и не находится постоянно в... клире того или иного храма, или он находится там под запретом священнослужений, бывают еще варианты, да. Но дореволюционное заштатничество — это несколько другое. Это,
а вот... Он изначально был заштатным, потому что ему места не нашлось, а потом он, извините меня, был, вот я вам сказала, настоятелем Рождественско-Богородинского домового.
А он и продолжал
храма.
Им оставаться.
И он продолжал, да, он был настоятелем. А вот, и,
правильно сказать, он был сверхштатным.
Как бы мы сейчас сказали, да. Сверхштатным.
Да, сверхштатным. То есть, наверное, не получал жалование за свое служение, да, и служил вместе со всеми, без какой-то оплаты своего труда.
Ну, то и есть, служил, да, по мере возможности.
Своей возможности или своего желания.
И вот они обратились к отцу Павлу, и отец Павел согласился. Но накануне дома у них был вот этот разговор, который я уже говорила об этом разговоре, когда матушка сказала: «А ты думаешь о нас, о детях, что же будет дальше?» Но он уже сказал свое такое твердое, спокойное «нет», что он все-таки выступит, да, с этим воззванием. Еще, знаете, поводом, кроме того, что было вот это, нужно было прочитать воззвание патриарха Тихона, кто-то, знаете, уже из безбожников опорожнил. Жнился в храме, вот как раз в этом Спасском соборе. Конечно, это всколыхнуло вот такую провинциальную, верующую, добрую Елабугу. И отец Павел прочитал сначала воззвание, а потом рассказал такую, знаете, притчу о том, что, ну, храм свят, его надо беречь для того, что даже преступник может в алтаре укрыться по византийским традициям. Даже преступник, если он был
в
храме...
не будет выдан.
Да, он не
будет
выдан. И он это... И вот эту его проповедь даже молодая... Вот даже Варечка, которая была тогда вот 12 лет, 11 или 12, она тоже запомнила ее. То есть он, видимо, действительно обладал даром рассуждения, потому что она говорит, он даже не выводил мораль, что не надо так делать. А просто из самой притчи было ясно, что, ну, действительно, храм защищает всех. Вот. Это святыня, которую надо оберегать. И после этого, значит, духовенство елабужское, оно крестным ходом прошло, значит, вокруг всех храмов, которые были тогда в Елабуге. И можно сказать, что, еще не зная того самого, отец Павел, он, наверное, простился с этими храмами. То есть вот был такой крестный ход. А через вот, значит, через два дня буквально вот пришел как раз этот карательный отряд Ефима Колчина.
И пришел к отцу Павлу.
А, ну, знаете, они, во-первых, они разграбили спиртовые склады рядом вот с этим как раз епархиальным училищем женским, вот. И они уже, да, они пришли в пьяном виде, поздно ночью. произвели обыск и нашли старую пулеметную ленту, которая, как игрушка, была подарена кем-то из родственников. Мальчиком,
понимаем,
Дерновым.
Что речь идет о 18-й год.
Да, это февраль 18-го года, да.
Да, и пулеметная лента в то время в таких местах могла быть где
она
угодно.
Она была пустая, там была какая-то коробка, это пулеметная лента. И вот так, без суда и следствия, представляете, его забирают из дома и ведут сразу на лед реки Тойма, место, где была раньше Моралевская мельница. И вот мельник, он видел, что не было никакого ни допроса, ни следствия, и что перед смертью отец Павел попросил исповедоваться. Вот. Ну, конечно, его никто не слушал. Знаете, это были пьяные, озверевшие люди. Они его закалывали сначала штыками, а потом еще почему-то вот стрельнули в лицо. И потому, конечно, здесь такой прямой самосуд произошел. Говорят, осталось такое большое кровавое пятно, и матушка на следующий день, она даже поехала, этот снег она собрала. Вот, значит, увели...
Внезапно, представляете, да, пришли среди ночи к человеку, который не подозревал ничего. Опять же, до лет, когда это стало нормой, нормой это никогда не может стать, но когда это стало, к сожалению, обыденностью, когда люди боялись и ждали звонка, шли в ночь тревожные автомобили, и дворников будили по ночам, еще два десятилетия почти... Священник в 18-м году не предполагал, что такое может быть. Он сидел себе дома, да, и никого не ждал.
К нему за час, за два пришел начальник реального училища и сказал, что вот в городе Красный, что разграблены склады, и все. Но отец Павел ничего, конечно, не предпринял, потому что никто, как вы сказали, и не мог и предполагать, что действительно вот так вот придут, расстреляют священника и не дадут ему никак не оправдаться, да, и не составят никакую реальную там цепь событий. И, значит, матушка, конечно, искала мужа. И пошли, видимо, искать его, и вот старшие дети, Борис, как раз Григорий и Симеон. Видимо, они дошли куда-то, где, опять же, тогда это как называлось...
Ну, кто-то показал, куда-то они представили.
Они пришли, да, и они услышали, что отец расстрелян. И кто-то из них произнес слово «душегубы».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Мамонова, журналист, кандидат филологических наук, священник Илья Кривов, настоятель Троицкого храма в Елабуге, и мы вспоминаем священномученика Павла Дернова и мучеников его сыновей, которые вместе с ним, ну, практически вместе с ним погибли в 18-м году, 27 февраля. И это тоже кто-то из них сказал «душегубы», и кто-то это услышал, да?
Да, нет, они, видимо, пришли, сейчас, может быть, мы так скажем слово «участок». Они пришли, наверное, сказали, где папа, и кто сказал, что он расстрелян. И кто-то из этих мальчиков сказал слово «душегубы», и их тут же вывели вот, под городскую дамбу в местечко, называемое Ряжи. И вот этих мальчиков тоже их закололи и стреляли разрывными пулями в голову, в ногу. То есть это, знаете, ну это кроме как зверства никак не назовешь.
А что потом чувствовала их мать, которая на следующий день пришла?
Так вы знаете, еще какой был эпизод? Были свидетели, которые видели, как эти мальчики шли, и они потом передали маме, Ане Аркадьевне, что значит, братья говорили, что мы идем умирать за Святой Крест, за веру. Вот это передали. Это было несколько свидетелей, которые это передали матушке.
Да, ну так ли это было или нет?
Мы не знаем уже, точно. Да? Но вот смотрите, точно не было никакой истерики. Они никуда не бежали. То есть они все-таки вот втроем пошли.
А это какой-то резонанс в городе на следующий день?
Огромный. Это был огромный резонанс, но тогда, в то время, вот за буквально там за один, за два дня было расстреляно более 500 человек. Это, значит, пострадало купечество, пострадало офицерство, были расстреляны, значит, из династии Стахеевых люди, Гербасовых. Их расстреливали и
топили в реке Тойма. А кто-то еще причислен к лику святых?
Нет.
Погибших тогда, нет?
Нет, никто не причислен. И когда матушка узнала, что
А какая-то память о них сохраняется? То есть, когда мы говорим о том, что их убили тогда же, вот, в последующие несколько дней, ну, логично, что их гибель должна быть каким-то образом, ну, мемориализована, памятник ли, ну, как-то в Елабуге напоминание об этом
да.
должно быть.
А на Спасском соборе висит мемориальная доска, в которой сказано, что вот действительно здесь служил мученик, протоиерей Павел Дернов, вот что произнес он эту проповедь, то есть вот она висит на Спасском соборе, как раз в Спасском соборе, в центральном, и была прочитана вот и воззвание, и проповедь отца Павла. И вот как раз на этом соборе висит мемориальная доска. Вы знаете, я была на дискуссии, когда обсуждали, куда повесить эту доску. И кто-то предлагал, что на центральной Казанской улице, это как раз вот у здания вот этой женской гимназии, где он служил, там повесить эту доску. Кто-то был против. Вот были как раз такие диспуты. Но когда речь шла вот о том, что это такая удивительная семья, что мальчики полностью как бы разделили веру отца и были так воспитаны все-таки в вере, как-то, знаете, утихали споры, вот. Но, видимо, все-таки было решено, что все-таки она будет висеть, вот эта мемориальная доска, на Спасском соборе, а не на Центральной улице. Так что сейчас вот этот храм, это как бы живой памятник будет отцу Павлу.
Ну, я хочу дополнить, нет, да. Спасский собор, это, конечно, хорошо, но этой одной плитой не стоит ограничиваться. То есть они, вот мы поэтому храм и строим, чтобы вот он был таким местом, оплотом воспоминаний всех пострадавших. Как вот вы правильно заметили, аж остальные, что ну, те, которые были другие расстреляны. То есть протоиерей Павел с нами, это как вот флагманы того мучения были. И мы, когда вот храм будет уже готов, вот мы планируем как-то вот дальше обустраивать и территорию храма, потом, может быть, сделать даже какие-то буклеты, где бы мы собирали вот историю о тех, кто еще пострадал, чтобы это
очень
было...
важно, конечно.
Да, чтобы не просто одной плитой. Многие тогда повесили, думают, что ну, этого достаточно, да. Потом хотели еще поставить на месте, где была Моралевская лестница или что-то еще, но это, опять же, недостаточно. Одной плиты, в которой просто говорится, что здесь были пострадали, этого мало.
Видите, должен быть комплекс. Да. Когда мы говорим о событиях, которые там произошли спустя 4 года, о событиях 22-го, изъятия церковных ценностей, все время, даже если где-то в поисковике набрать, выпадет фотография одного единственного мемориала, ну, может быть, еще какие-то есть, но самые известные в России, напротив Воскресенского собора в Шуе в Ивановской области, где произошла тогда трагедия, да, но это единственный мемориал жертвам изъятия церковных ценностей, хотя жертвы были еще. Ну, вот, конечно, важно вспоминать не только о священнике Павле, отце Павле Дернове, который погиб в этот день, в 18-м году, но важно вспоминать, что жертв было гораздо больше. Это люди, которые до этого жили своей простой жизнью. Разные совершенно люди. Среди них, я думаю, были и прекрасные, совершенно чудесные люди со своими недостатками. Но это были люди, которые не собирались умирать, которые почему-то были убиты. Какой-то вот в каком-то бреду абсолютном, в каком-то помутнении.
Да, вот вы правильно сказали, что же пережила матушка. А вот она узнает, что расстрелян муж, а его тело должно принести, да. А тогда, знаете, она еще, у нее флюс был такой большой, так, видимо, перевязана так, щека была, и она, наверное, физически, и вот эти душевные, духовные муки какие были. И она начинает искать этих сыновей, и о судьбе ничего не известно. Значит, да, и потом входит ее отец, да, протодиакон Аркадий, и она говорит, убиты? Он говорит, да, Аннушка, расстреляны. И вот сказали, вот, и вот оставила воспоминание ее дочка, что она встала перед иконой и сказала, да будет воля твоя. А потом уже на отпевание кто-то сказал ей священство, что, Аннушка, как тебя полюбил Господь. Конечно, вот эти все переживания, вообще, как она это все пережила. Mm-hmm. Вот.
Хотя это не утешение на самом-то деле.
Ну, наверное, вот я
Может
хочу сказать, что
люди,
она, наверное,
это...
тоже все-таки была удивительно глубоко верующим человеком, раз она все-таки даже вот тогда все это приняла вот с такими словами, хотя это такая боль, и невозможно даже, извините, в ее башмаках представить, как походить. Вот. Знаете, вот есть такая икона, она в Никольском соборе сейчас в Елабуге, значит, где отец Павел и трое его сыновей уже с венцами, да, И там, знаете, такой вот сохранился еще с тех времен, с похорон 18-го года, такая надпись «Сенечки, дорогому Сенечку». Это сама матушка сделала, да, Анна Аркадьевна, или это кто-то сделал из близких. Но действительно она потеряла за, вот, за 12 часов, она четырех любимых мужчин своих потеряла, эта женщина. И знаете, когда она была уже в Ленинграде и была в блокаде, одна из вот женщин ей сказала: вот ты покажи эту фотографию, если фашисты возьмут Ленинград, то покажи, и они тебя освободят, но тебя трогать не будет. Она сказала: да вы что? А отец Павел просто говорит: проклянет нас оттуда. То есть она даже мыслей таких не допускала. То есть вот и вера, и любовь к родине, это все было в этой женщине. То есть ну, действительно удивительно женщина, тоже по-своему мученица бескровная, что ей пришлось пережить. А потом еще блокада, умереть в блокаде, да?
Да, видите, вот в жизни ее... Наверное, в этой жизни было немало радостных моментов. Совместной, да, жизни, любви к отцу Павлу, дети. Просто такая размеренная жизнь каких-то лет до... Ну, вот сколько он? В 1894 году стал священником, да?
Да, и женился в 1894.
Да, видите, ну, 20 лет до Первой мировой войны. Спокойной, размеренной жизни в купеческом городе. Наверное, там было много счастливых моментов. Ну, какая... Но кто знает, как и мы проживем наши, всю нашу жизнь. Знаете, у нас уже совсем мало времени осталось. Под конец программы я бы хотел все-таки попросить вас рассказать, что... Вот вы сейчас строите храм, вот у вас сруб есть деревянный. Наверняка есть какие-то нужды первоочередные. Мало ли, кто-то из наших слушателей имеет возможность помочь материально, еще как-то. Расскажите, вот, что в первую очередь вашему храму нужно сейчас?
Ну, сейчас мы занимаемся тем, что устанавливаем, пытаемся устанавливать шатер на ту часть, которая располагается в колокольне. Сверху будет все это... под куполом с крестом. Вот на это мы пока не имеем возможности. Также мы параллельно делаем работу по установке, по подведению газового обеспечения для дальнейшего отопления. Вот. Ну и потом, после этого, мы будем уже заботиться вот именно о территории, как-то возвращать этому месту его исторический облик, наполнять его внутренним содержанием, ну, чтобы это было действительно местом паломничества. Вижу, что вот отец Павел притягивает к себе верующих, то есть когда вот мы служим, у нас нет храма, все видно, мы видим, что перед тем, как зайти в храм, люди идут на могилу к отцу Павлу, что-то, видимо, просят, либо, может быть, благодарят за какие-то милости, которые он по молитвам Господь посылает нам, то есть нужно это место.
Эту могилу, кстати, вот памятник поставила его внучка Анна Сергеевна Филиппова, которая вот сейчас жива, живет в Петербурге. Да.
Ну и уже будем заканчивать программу. Единственное, напоследок, если кто-то хочет вам помочь, то все возможные варианты, они на вашем сообществе ВКонтакте. Это можно набрать в поисковике «Приход Святой Троицы города Елабуга». И первая ссылка будет на это сообщество. Там же фотографии, там вы можете посмотреть все, о чем сегодня касаемо храма рассказывали наши гости. Спасибо, мы благодарим сегодняшних наших гостей, журналиста, кандидата филологических наук Ольгу Мамонову, настоятеля Троицкого храма в Елабуге, священника Илью Кривого. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Вспоминали мы отца Павла Дернова, священномученика, и мучеников его сыновей, которые погибли вместе с ним в первые послереволюционные годы. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
И всего доброго.
До свидания.
Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».